Анна Орлова. Адвокат по магическим делам. Дело первое. Не лишний вес. «У меня к тебе серьезный разговор», — патетично выдал Нат и воздел половник. «Я чуть не подавилась кофе. Нельзя же так, тем более в первый рабочий день после долгих праздников. А в этом году на Белтайн власти расщедрились на 10 выходных кряду. После такого перерыва еще поди вспомни, кем ты работаешь, а главное, зачем». И тут они, Нат и серьезный разговор. «М-м-м», — промычала я, откашлявшись, и придвинула к себе блюдо с еще теплыми булочками. «Надо же заесть стресс». «Так больше не может продолжаться», — продолжил домовой и половник к груди прижал. Я даже руку от булочки отдернула. Тяжелые времена требуют тяжелых решений. «Ты что, хочешь уйти?» — спросила я в лоб. «Не люблю хождения вокруг да около. Мне их на работе с избытком». Нат вытаращил глаза и выронил половник. «Бздынь!» — печально сказала несчастная жертва наших разборок, встретившись с кафельным полом.
«Как уйти?» — просипел домовой.
«Ногами?» — предположила я насмешливо. Уж очень это смахивало на шантаж в духе «Вот умру, и будете плакать». Нат надулся.
«Ну тебя, я же серьезно, а ты шутки шутишь».
Я могла бы сказать, что о серьезном как раз стоит говорить как бы в шутку, так легче. Но время поджимало, а ведь еще до офиса добираться. «Давай без обиняков». Я все таки намазала булочку маслом и откусила. «Ммм, что стряслось?»
«Вот это», — домовой ткнул пальцем в булку, — «и стряслось».
«М-м-м», — повторила я и оглядела на откусанную булку. Булка в ответ посмотрела на меня глазами-изюминками. «Бр», — я встряхнула головой. «Надо сегодня пораньше лечь спать, а то мерещится всякое. Хотя с пораньше может и не выйти. У дочки как раз зубки режутся». «А что не так? Вкусное, свежее?»
«Ты слишком много ешь», — заявил домовой обличительно.
Я все-таки подавилась.
«Посмотри, на кого ты стала похожа», — продолжил Нат, распаляясь. «Щеки появились, и бока».
«И окорока», — поддакнула я. «Нат, после родов многие прибавляют в весе».
«Угу, но уже год прошел», — всплеснул руками он. «Пора худеть».
«Кому пора, тот пусть и худеет», — сказала я и принялась за булку, хоть и без прежнего аппетита. «И вообще, ты ведь сам испек.
«Для Артема, поднял палец домовой. «А тебе, вон, капустный салатик и отварное яйцо».
Учитывая, что в офисе я обычно перебивалась кефиром и бананом, и это за весь день, перспективы не радовали. «Нет», — вздохнула я и одним глотком допила кофе. «Но чего ты пристал? Какое тебе дело до моего размера?» Нат тоже вздохнул и сказал наставительно.
«Я же о тебе беспокоюсь. Вдруг тебя Артём бросит. Мужики, они глазами любят».
Я хмыкнула. «Мда? А я-то думала, у них другие органы для этого предназначены».
«Да ну тебя!» — надулся мой драгоценный домовой и отвернулся к окну.
Денёк выдался не из легких. Сначала клиентка устроила скандал, как только я произнесла стандартное «Услуги у нас платные».
«Как это платное?» — подбочинилась гномка и брови насупила грозно так. «Вы же клятву Эйр давали — помогать и защищать».
«Положи мне Эйр о фарсете», — хмыкнула я. «Эйр, богиня врачевания, клялся Артём как хирург. Я же присягала богу справедливости. И там не было ни слова, что я должна делать это бесплатно».
«Тьфу!»
— сплюнула гномка и убралась таки во свояси. Какое облегчение. Только я успела выдохнуть, как в консультацию влетела коллега Фарлай Фейруларс. Мысленно я застонала, поскольку Фарлай обожала сплетни и склоки. «Добрый день», — сказала я вежливо. «Что я тебе сделала?» — немедленно взвилась коллега. «Почему ты говоришь со мной таким тоном?» «Каким?» — вздохнула я и потерла лоб. «Кажется, 10 выходных не пошли ей на пользу». Фарлай истосковалась дома, утомилась пилить мужа,
который относился к Жениной блаже философски, как к неизбежным осенним дождям, и жаждала вылить на чью-нибудь голову весь накопленный яд. Увы и ах, голова оказалась моя. «Неуважительным», — припечатала она и руки на необъятном бюсте сложила. «Явно же говоришь, а сама желаешь, чтоб ты сдохла». «Ну что ты», — я улыбнулась еще шире. «Я желаю, чтобы ты жила долго, счастливо и желательно подальше отсюда», — закончила мысленно. Коллега фыркнула, смерила меня взглядом «мы еще не закончили» и утопала в смежную комнату пить кофе и сцеживать яд. Последнее она делала по телефону, обрушив на голову бедной Альбины громы, молнии и водопад недовольства. Дескать, у Фарлай в графике дежурства на этот месяц аж два понедельника и ни одного четверга. По четвергам в нашем районном суде принимали иски, так что клиентов, теоретически, было больше. Так что приходилось следить, чтобы четверги на всех адвокатов припадали поровну. Чем Фарлай не угодил понедельник, оставалось загадкой. День тяжелый. Альбине я посочувствовала. Нелегко быть начальством, лишенным всякой возможности приструнить взорвавшегося подчиненного. Впрочем, прислушиваться я вскоре перестала. Косяком повалили клиенты. Только вот я, внезапно, вовсе не была им рада. Первой, пугливо озираясь, вошла полная дама средних лет. «Проходите, присаживайтесь, слушаю вас», — сказала я заученно. «В чем ваша проблема?» Она пристроилась на краешке кресла, прижала сумку к груди и сказала сдавленным шепотом: «Меня преследуют». «Кто?» — осведомилась я, мысленно вздохнув. «Бывший муж?» Вопреки многочисленным фильмам, запретов на приближение к объекту наши суды не выдают. И вообще мало что можно поделать, пока несчастной жертве не причинен реальный вред. Увы-увы. Однако дама покачала головой, подалась вперед и выдохнула страшным шепотом: «Судья!» «Час от часу не легче». «В каком смысле?» — уточнила я осторожно. «Он рассматривает ваш спор и...» «Да нет же!» Дама настолько забылась, что даже повысила голос. Нервно поправила воротничок блузки. «Он правда меня преследует. То есть сначала за мной следила полиция, а потом как-то раз выхожу из дома, а там он в машине сидит, смотрит...» И вздохнула судорожно. Пробормотала я, потирая переносицу. «А как вы определили, что он судья? Вы знакомы?» «Судья, занимающийся обычной слежкой? Серьезно?» Она посмотрела на меня одновременно затравленно и снисходительно. «Но это же видно!» «По каким признакам, хотела бы я знать? Таблички «Осторожно, судья» они пока не носят. Разве что носы дерут больше обычных смертных, но это и с прочими властимущими случается». «Неужели? Вы уверены, что он преследует именно вас? И почему за вами следят, кстати?» «На бандитку она, прямо скажем, не похожа». «Да это же понятно!» — воскликнула клиентка, раздражаясь. «Я была главбухом в крупной фирме, и... мой шеф с налогами мухлевал. 2 года назад я не выдержала, уволилась. А потом за мной стали следить». «Мда, тяжелая у бухгалтеров работа, нервная. На такой впрямь свихнуться недолго». Не без труда выставив несчастную, посоветовать я ей могла разве что обратиться к психиатру, но консультации это не сочтешь. Я только вздохнуть успела, прежде чем в дверь снова постучали. Не дожидаясь разрешения, в мой кабинет ввалился мужчина средних лет, растрёпанный и до нельзя взволнованный.
«Я хочу оспорить отцовство!» — выкрикнул он с порога.
«Дело не слишком приятное, но обычное. Присаживайтесь», — повела рукой, указывая ему на ближайшее кресло. «Слушаю вас. Почему вы считаете, что вы не отец ребенка вашей супруги, насколько я понимаю?» Он машинально покрутил обручальное кольцо.
«Да, то есть ребенок еще не родился, Танечка только на 5-м месяце. Но я хочу заранее все разузнать. Понимаете, раз это не мой ребенок, я же не должен платить алименты».
«Разумеется, нет», — заверила я, внимательно его разглядывая. «Ласковая Танечка меня насторожила. Не говорят так о женах-изменщицах. Но ведь ваша супруга на алименты не подавала?»